Вы не поверите, но мы приближаемся к завершению, несмотря на все ужасы пути. Беседа получилась, мягко говоря, учебная, но надеюсь, что что-то даже со слуха было понятно. На прошлом уроке мы с вами подобрали все хвостики и прояснили тезисы, на сухую высказанные в конце прошлого урока, относительно связи между различиями в двух редакциях Рамбама в его комментарии на Мишну по поводу определения ойнес недорим, пары обетов. Это с одной стороны. И двумя вариантами, двумя гирсами геморы. Текущей и той, которую исповедует в результате почему-то той, в пользу которой от первой отказался Рамбам. Получилось у нас примерно так. Два понимания по поводу муфла сомух лаиш, то есть вот этого статуса муфла сомух лаиш, возможность хидуш Торы высказываемой относится к возрасту ребенка, к тому, что он, начиная с 11 лет, способен, за год до совершеннолетия, короче говоря, все время мешает то, что есть разница между девочками и мальчиками в этом отношении, что он, начиная с года до совершеннолетия, вправе давать обеты при выполнении некоторых условий, либо что хидуш заключается в том, что он к этому времени обладает даасом достаточным для того, чтобы быть вправе давать обеты, возможен только с точки зрения первого определения, раннего определения, ойнес недорим, который Рамбам дает в первой редакции комментария к Мишне. Поскольку, строго говоря, именно там заявляется вот этот самый год до совершеннолетия как пара недорим. И с этой точки зрения, вот в таком контексте понятно, то, что ремарка Мишны объясняется геморой, как отвержение предположения, что если ребенок уже проверен, и он оказался не знающим контекст обетования, то, тем не менее, его надо проверять. Ведь мы могли бы подумать, раз у нас есть альтернатива, мы могли бы подумать, что хидуш, который Тора совершает, связан именно с возрастом. Ну, и если по наступлению возраста 11 лет для девочки, 12 лет для мальчика, они не проявили достаточных представлений, то тогда уже вопрос как бы решен. И необходимо, тем более, что помните, там 30 дней засчитывается как год, и необходимо отложить уже вопрос с обетами до наступления настоящего совершеннолетия, когда уже точно ребенок, вне каких бы то ни было условий, сможет давать обеты. Не будет необходимости его не проверять, ничего. Вот на это Мишна отвечает и тем самым заявляет, что главным здесь является не возраст, а именно вот созревание ребенка, которое к этому моменту происходит уже в достаточной мере, чтобы можно было, да, пускай с проверкой, но полагать, что он представляет себе контекст обетования. И такое предположение более уместно, чем предположение обратное из рамбамской герсы геморы. Потому что предположение в рамбамской герсе геморы строится в основном на касалка дайтых там. Вот это вот предположение, которое отвергает Мишна, строится на предположении, что для ребенка существует хазока. А хазоки для ребенка не существует, как мы объяснили выше. А вот в рамках второй редакции, того определения, которое паре обетов Рамбам дает во второй редакции, то есть, что пара обетов начинается исключительно с возраста совершеннолетия, но вот там уже, даже если ребенок не созрел физиологически, то тогда. С этой точки зрения, предположение, что, мол, если ребенка и тогда, с точки зрения того определения, есть пара обетов, а есть некоторый отдельный хидуш, с точки зрения Рогачевского Гаона, более того, установления мудрецов, что принятие обетов допустимо вот в той мере, в которой устная Тора обуславливает этот акт, допустимо за год до бат-мицвы. Это отдельные вещи. Так вот, с точки зрения определения поры недорим, как начинающийся именно с совершеннолетия, и там срабатывает возраст, нет альтернативности в муфла асомух лаиш, ну, вернее, вот в этом статусе обетов до совершеннолетних, за год до совершеннолетия, там наверняка идет речь про дас. А если речь идет наверняка про дас, то тогда, в принципе, невозможно предположение. Мы проверили сейчас, так давайте не будем проверять уже до наступления полностью совершеннолетия. Поскольку само очевидно, что ребенок развивается, и это и логика подсказывает, и наблюдение подсказывает, что ребенок развивается и способен приходить к новым каким-то воззрениям, к новым представлениям, расширять свои представления, становиться более грамотным и так далее. И поскольку это предположение, то бишь рамбамская герса геморы, здесь невозможно, по этой причине рамбам вынужден прибегнуть вот к непопулярной герсе геморы, в которой вопрос ставится иначе. Если ребенка опросили и увидели, что он знает, что он принял обет, то тогда надо его все равно переспрашивать каждый новый обет, ну, потому что этим заявляет гемора, в частности, в связи с тем, что для ребенка не актуальна хазока. Да, для него он в этом возрасте уже обладает достаточным даас, чтобы быть способным дать обет, если он этот даас, то есть, если он этот даас умеет применять. Или там, он накопил его достаточное количество, вот это мы проверим. Но этот даас не настолько подлинен, чтобы мы сказали, что относительно него существует хазака. Страница 197, пункт ТЭС. «Веейш ливайр таама рамбам кефируш ацафнас панеах». Цумахрия Зайн, и появляется возможность, есть возможность прояснить причину, по которой Рамбам, в соответствии с комментарием, в скобках Рэба отмечает, в соответствии с объяснением Сафнат Паанеах, то есть Рогачевского Гаона, очевидно, который мы приводили выше, приходит с обязательностью к мнению относительно Ойнас Недорим, к тому, издавка к шеймишейге лишней гадлус норлой гвисимоним, что, мол, ойнас недорим, это время начинается именно с совершеннолетия. И сомух амуфла лиш, с точки зрения письменной Торы, объяснялось вчера при разборе вот этого объяснения Цафнат Панех. Муфла сомух лиш, это ребенок, который достиг совершеннолетия, но физиологически еще не зрел. У него нет этих самых двух волос. Что обязывает теперь нас интересует, а что обязывает Рамбама прийти к такому определению в заключительной редакции? То есть, строго говоря, между двумя вариантами определения Ойнаса Недорим существует такая разница, которая тоже обязывает, в общем-то, к вопросу, то есть тоже нас должно заинтересовать, а почему Рамбам сменил свою точку зрения во второй редакции комментария Мишны по отношению к первой, и в результате в Алохе он тоже выносит законодательное решение согласно вот этой второй редакции. «Инде минин фун недоре мис до ахидуш нифла», объясняет Ребе. В области закона обетов существует невероятный хидуш, удивительный хидуш. Азаид годен коях цу маспис зайн адовар амутар альпитейра. Заключается этот хидуш в том, что еврей может взять предмет, разрешенный с точки зрения Торы, адрезон нейсар вернке корбан, и сделать его, изменить его как бы природу таким образом, что он станет запрещен как жертвоприношение. Биза зес из халы в демдовара нейсара к душе, бедугмас душе скорбан. Вплоть до того, что этот предмет может силой этого обета осветиться наподобие тому, как освещается жертвоприношение. Восендемис фарана хидуш, Ну, на всякий случай, в законах жертвоприношений достаточно большая часть этих законов посвящается тому, как дается обет, в какой форме он должен даваться для того, чтобы он был актуален. Обет — это не любая форма, в которой мы высказали какое-то обещание, и не всякое обещание, высказанное даже в форме обета, оно обладает силой обета, минуя какой-то вне, с нарушением какого-то там регламента, вне присутствия свидетелей, скажем, если я правильно понимаю. Но сейчас мы говорим о форме. То есть, как именно человек должен сказать, что именно должен произнести человек для того, чтобы то, что он хочет обетовать, стало для него обетом. Вот он может сказать про какой-то предмет или про какие-то действия, про какие-то элементы общения. Вот они для меня как жертва. И это будет выражением обета. Так вот, Ребе говорит, это на самом деле удивительная штука. Потому что, строго говоря, вот эти вопросы святости и несвятости, они, если мы начнем считать какой-то предмет святым, каким-то обладающим повышенной святостью, то это, в общем, ну, наши какие-то тараканы скорее. Произвольно начнем считать, там, решим, присвоим вот этот предмет, у нас этот стол или стул, или кружка, или что-то еще, это у нас будет связка ключей, это у нас будет святой предмет. Ну, хорошо, можно играть в такие игры, наверное. Хотя, в принципе, ну, интуитивно чувствуется здесь нечто зазорное. То есть, святость предмета произвольно человек поменять не может. Он не может сказать, вот этот предмет, он будет обладать святостью, как тфилин. Ну, сказать-то можно, но с этим предметом ничего не произойдет. А в случае обетов, вот такая может быть, такая может происходить штуковина, что человек берет предмет, который разрешен, и он становится запрещен как корбан. Как человеку запрещается, там, скажем, есть мясо корбана, вот он себе обетом запрещает какой-то продукт, который разрешен, и этот продукт становится запрещен для него как корбан, вплоть до того, что он даже приобретает, ну, вот какой-то элемент святости, подобный корбану. Восендемс фарана хиду шафил лигаби карбон из мамыш. На самом деле, вот в этом процессе есть хидуш даже по отношению к настоящим карбонис, к настоящим жертвоприношениям. Вал карбонис мгобн кама акболис, поскольку карбонис в принесении жертвоприношений, ну, что происходит при совершении жертвоприношений. Тоже человек посвящает в жертву какое-то, там, какое-то животное, с ним осуществляются какие-то действия, и животное в результате становится жертвой, приобретает его мясо, скажем, приобретает некоторую там особую святость. Но у жертвоприношений есть какие-то ограничения. У норгивиса мины балы хаим. И, скажем, жертвоприношение, в жертву невозможно принести произвольное животное. Есть достаточно узкий набор. Совсем немного пород животных можно принести в жертву цемех водоимим. И есть приношение растительного происхождения, там, мука и так далее, минерального происхождения, соль на жертвенника. Но, опять же, ни животные, ни минералы, ни растения, ни растения не берутся произвольные. Все регламентировано в храме. То есть, что можно принести в жертву, достаточно жестко регламентировано. Зайненрауим лекарвал габеминсбех. Не всякие животные, не всякие растения, не всякие минералы годятся для того, чтобы быть приносимыми на жертвенники. Следовательно, не могут приобрести не всякие животные, растения, минералы способны подняться до уровня святости жертвоприношений. Машенкин бай недорим за не то диагболис. Что не так применительно к недорим, к обетам? В этой области нет никаких ограничений. Ойб норми мис матпис ме бедовар анадур. Если он вот таким вот образом, в такой форме дает обет, то есть переносит свойства жертвоприношения на обетуемый предмет, маспис, да, отпечатывает, наверное, да, можно так попробовать объяснить. То есть, говорит, что вот этот предмет для меня как жертвоприношение, то этот предмет, даже если он оскверненный, а уж тем более там среди жертвоприношений, скажем, невозможно принести в жертву животное там с порванным веком. А здесь что там с порванным веком? Я говорю, что вот там, не знаю, куриное мясо будет для меня как корбан. И таким образом, даже те объекты, которые несут в себе не то, что обладают изъяном, а обладают осквернены, обладают осквернением. При этом они для меня, в принципе, разрешены, там вопросы осквернения соблюдаются только коаним в определенных ситуациях, евреями в определенных ситуациях и не в настоящее время. Ну, так или иначе, я беру и обетую, накладываю обет в такой форме на предмет оскверненный, он приобретает вот эти свойства освященности, отделенности, даже будучи осквернены. Кумтеис адоварви епухей. И получается тогда вот такая странная противоположность. А сдавка бай недорим, что именно для недорим, вот фодрат атеисефес коях, то есть для действия, которое, ну вот, обладает какой-то дополнительной силой, чрезвычайной силой, обладает вот таким вот, как я бы высказался выше, удивительным хидушем, превращать разрешенное буквально там, в жертвоприношение, то есть обладает какими-то, не знаю, полномочиями, более высокими, нох мер ви баяндре митсвейс, большими, чем для других заповедей. Обладает силой вот такого превращения. Зок тейра зафилу акотн, относительно даже такого действия, и вернее, относительно именно такого действия, в этом хидуш, Тора говорит, что даже маленький ребенок, даже ребенок до бар митсвы, вот Суала Андрей Миссис и Мизер Ничаих, который не вправе выполнять другие заповеди, то есть другие заповеди для него как обязанности вообще не актуальны до наступления совершеннолетия, да? Кену и в тон дик душа, он вот такую святость может реализовывать Эйбереза Муфла Асомух Лаиш, в том случае, если он Муфла Асомух Лаиш. В разных определениях по-разному, поэтому переводить я не могу. В данной ситуации. Важно вот здесь понять вопрос, что Рэбе удивляет. Что вот мы выяснили, что у жертвоприношений, у обетов, простите, есть превосходство перед всеми другими заповедями. То есть они обладают силой большей, чем другие заповеди в плане воздействия, там, изменения статуса материальности, скажем. Сейчас интуитивно мне кажется, что это не универсальное правило, но вот у них есть такое преимущество. Ну и тогда получается очень странно. А почему же это получается самый мощный инструмент? Там детей, скажем, не допускают к управлению транспортными средствами, которые чреваты повышенным риском. А здесь почему-то Тора предоставляет возможность... Также человеку, вроде бы, также человеку, который до совершеннолетия еще, и которому все остальные заповеди, которому остальные заповеди не относятся, предоставляет возможность дать обет. То есть заниматься вот такой мощной практикой. Лерн дрибер дер Рамбам. И по этой причине Рамбам. Кефируши и кефируш ацафнах панеханал. Приходит к выводу, то есть на основе такого удивления, на основе фиксации такой странной вещи, Рамбам приходит, согласно выше приведенному объяснению Сафнат Панеах, «Аздинцу зогнтым хидыш бенегеакотн», что закон, что этот закон, как он высказывается относительно маленького ребенка в смысле до совершеннолетия, относится не к ребенку, который до бар мицвы, в течение года до бар мицвы, а относится к ребенку, который достиг таки совершеннолетия. То есть к нему стали относиться все остальные заповеди в том числе. И только физиологически он еще недостаточно зрел, то есть у него не появились эти самые два волоса. Обернит зогн, нох агрессор хидуш, то есть он уходит от еще большего хидуша, аздер еде али палеис фунабен юд бейс шона в ее имя ход, золкен нефтон азак душа бли акболис. что 12-летний для мальчика, да, 12-летний, достигнув года до бар-мицвы, ребенок может, да, производить вот такую святость, совершенно лишенную ограничений, более того, совершенно лишенную ограничений, производить нечто даже большее, нежели посвящение, там, совершение жертвоприношения фактического, как такового. Кстати, на самом деле, я бы еще и выделил в качестве превосходства обетования перед принесением жертвы, того, как обет влияет на объект обета. Перед даже жертвоприношением, перед тем, как жертвоприношение влияет на объект жертвы, я бы, наверное, высказал, и обычно Рэбе именно этот момент упоминает, не понимаю, почему здесь этого не происходит, то, что время обетования никак не ограничено, а время совершения жертвоприношений, да, ограничено. Жертвоприношения совершаются только тогда, когда, на данный момент, совершаются только тогда, когда существует храм, а обетование актуально все время, вне зависимости от того, существует храм, находится еврей в земле Израиля, не находится, вообще вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Ну и, следовательно, он может присвоить святость жертвоприношения, ну, в той форме, в которой она присваиваема обетом, объекту, также в те времена, когда жертвоприношения вообще не совершаются. Нигде и никогда. Даже в земле Израиля. И может это совершить вне земли Израиля. Ну, так далее. Так вот, Рамбам полагает это, данную вилку, который, на которую мы указали. Вот ребенок, он вообще никакие заповеди не может совершать. То есть, он может выполнять какие-то действия, которые будут подобны этим заповедям. И родители отвечают за то, чтобы он их, да, выполнял. И соблюдал запреты Торы. Но это в плане приучения его к заповедям. И ответственность за выполнение такого рода лежит на родителях, какая бы она ни была. Заповеди им не осуществляются таким образом, чтобы они действительно полагались для него заповедями. А вот этот акт совершения обета Тора предоставляет ему возможность совершить до бар-мицвы. Рамбам говорит, нет. Значит, Тора разрешает ему совершить обет в возрасте, вернее, не в возрасте, а в статусе муфла-осомухлы-иш. Но нет, мы не будем говорить, что муфла-осомухлы-иш – это ребенок в годе до бар-мицвы. Нет, это отдельный разговор вообще. Муфла-осомухлы-иш с точки зрения письменной Торы, смотри, Сафнат Панех из прошлого урока. Это достигший совершеннолетия, но вот только недостаточно физиологически зрелый ребенок. Пункт Юд. Афальпикейн из дидея функама решойним, великама охройним, оих да сарамбам, а замуфла сомух лаиш воснидри недер минатыра, ментал колпоним эйх, а бен юд бейшонов, йоэм и ход, вейдэлли и палейс. То есть, ну, вот сейчас мы подвели итог по существу. Немножечко откатимся назад. Подвели итог какого рода? Значит, Рамбам приходит к своим выводам в последней, в заключительной редакции Мишнаис, которые транспонируются как бы туда вот, в области Аллахи, в Мишне Тейра, полагая с точки зрения Цафнат Панех, с точки зрения Рогачевского Гаона, ну и других авторитетов, я уверен, что для Рамбама муфла осомухлыиш – это ребенок, начиная с совершеннолетия. Ойнас недорим – это пора обетов, которая начинается именно с совершеннолетия, и тем самым уходит от данного противоречия. Каким образом Тора может разрешать ребенку до совершеннолетия производить такие, вот такого рода духовные действия, которые превосходят аж жертвоприношения как таковые, превосходят возможности других заповедей. Хотя в заповедях он пока не обязан. Но, несмотря на это, продолжает в 10-м пункте Рэбе, мнение некоторых решений, некоторых ранних законодателей А по некоторым, по мнению некоторых заключительных поздних законодателей, и Рэба ссылается на тех законодателей, на тех охройним, которые приводятся в 29-й сноске, но позвольте, здесь приводится тоже Цафнат Панеах. Тоже Цафнат Панеах, только в других местах. Очевидно, он предлагает два разных объяснения альтернативных. Ну, так или иначе. Так вот, по мнению некоторых охройним, также и мнение Рамбама. А за муфла сомух лыиш, то муфла сомух лыиш имеется в виду из письменной Торы. То есть ребенок, который способен дать обет, и этот обет будет обетом из письменной Торы, означает, по крайней мере, также и ребенка в возрасте за год до совершеннолетия. При условии, что он может, при условии, что он понимает контекст. Ветнас фаштейна блойтвер видер цемах цедек измивайр. Это, ну, то есть, проще говоря, но при этом есть мнение обратное. Мы сейчас исходили в предыдущем пункте, мы исходили из объяснения цемах цедек, из объяснения Рогачевского Гаона относительно того, что для Рамбама, с точки зрения Рамбама, и, кстати, вчера подтверждали это текстом Рамбама, из которого вроде это, ну, практически напрямую видно, что Рамбам полагает, что муфла сомух лаиш с точки зрения письменной Торы, это именно ребенок, начиная с совершеннолетия, а не за год до него никак. Но есть обратное мнение. И вот это можно объяснить, продолжает Рэбе, согласно тому, что говорит Цемах Цедек. Что объясняет Цемах Цедек? Как он объясняет Демтаам Эйвдем, причину тому, Возбайны Дорим Зайна не то диагболис, что применительно к обетам, нет ограничений. Вэхэзайн фаран бай карбонис канал, которые актуальны для настоящих жертвоприношений. То есть, когда вот это высказывание обетования, это мне как корбан, как жертвоприношение, оно не обладает ограничениями, в отличие от, собственно, жертвоприношения. «Аздеринен фун карбонес из дос вознайсы койдеш алпик зейра сатыраш и ахохма ильёйна». Каким образом объясняет этот, не знаю, можно ли сказать, что это парадокс, но, во всяком случае, необычную идею, Цемах Цедек? Он говорит, а дело в том, что жертвоприношения становятся святыми, освящаются в связи с постановлением Торы, то есть выполняется определенный регламент, исходящий из Торы, на основе Торы, и из Торы нам известной, и на основе Торы выполняемой, в результате которого некоторое животное превращается в жертву. Вот это превращение происходит на основе Торы, следовательно, оно является результатом вмешательства чего? Хохмы и Льюина. В результате вмешательства хохмы. Высшие хохмы, хохмы самого Всевышнего, ну как статус Торы. Машенкин дурхны дорим вертнимших агдуша фуна мадрейга восызгэхар фун хохма. В случае же обетов привлекается ступень, которая выше хохмы. Ну, постоянно занимаясь на, в самых вов, в дарахмитсвасехо, седришталшус, мы с вами понимаем, что хохма не является наивысшей ступенью. Она является наивысшей ступенью в раскрытии божественности творения. Но при этом сама по себе она не является, в абсолютном смысле, она не является высшей ступенью. Есть нечто над ней, и это нечто в определенном смысле более значимо, является ее источником, обуславливает ее. Так вот, в случае обета вмешивается в процесс то начало, которое выше хохмы. Ну и тогда понятно, что вмешиваясь в этот процесс, это начало способно произвести какие-то, оно в меньшей степени ограничено, способно произвести какие-то большие изменения, более масштабные. Воздос из дерреме сын лошен на косов, и это намекается писанием, я так понимаю, что это продолжение пересказа Цемах Цедека, иш геймер ки яфли линдоер. Человек, если он даст обет, вот это даст обет, те, кто не смотрит в книжку, тут, боюсь, не поймут. обозначается как «легафли линдоер». То есть, ну вот «легафли» — это на самом деле объясняет, по-моему, как раз Раши заглядывал я в Гемору, вот это «лиипалейс». «Лиипалейс» — ребенок знает, как давать обеты, и дача обетов обозначается там. Да, Раши, по-моему, в Геморе. Дача обетов обозначается странным глаголом «лиипалейс». От какого слова? Вот от слова, которое использует Писание, объясняя, указывая на давание обетов. «Лигафли» — такой вот странный глагол. От какого слова этот глагол? Ну, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что от слова «пелэ», от слова «чудесный», вот как мы выше сказали, «хидуш нифла», от того же корня. «Яфли линдоер». «Азнедорим кумен фуна мадрейга восвен геруфен яфли». То есть, обеты, они исходят, ну, понятно, что это намек, это не то, что Тора говорит, а обеты относятся к области чудес. «Яфли» — это не «пелэ», это не глагол, который обозначает чудо, глагол, который, да, может, наверное, означает отделение, выделение, что вот человек, наверное, с точки зрения простого смысла, это означает, что он выделяет нечто в качестве обетованного. Но, тем не менее, намек здесь есть, и намек на то, что Цемах Цедек, очевидно, видит здесь намек, мы точно должны увидеть здесь намек, что обеты, они исходят с той ступени, которая яфли, которая связана с идеей пэлэ, лошен пэлэ. «Вос из гэхэр фун хохма дэтэйра вэсэхэл». А что такое пэлэ? По определению, что такое чудо? В самом таком вульгарном, вульгарном смысле. Это ломка каких-то закономерностей, которые нам представляются разумными, правильными, привычными и так далее. То есть то, что мы способны понять. Когда реальность начинает вести себя таким образом, который для нас принципиально непонятен, ошеломляет нас. Вот эта идея обета. То есть, еще раз, если жертвоприношение освящается в результате вмешательства Торы, согласно регламенту Торы и так далее, да, у Торы очень высокий источник. Тора – это нечто совершенно удивительное и так далее. Здесь речь не идет о принижении значения Торы или смягчении и там, невероятности ее. Нет, это нечто совершенно невероятное, но принципиально это нечто, привлекающееся с уровня, который хохма. То есть изнутри седр и шталшус уже, с точки зрения, с той ступени, где присутствует некоторая обращенность в сторону творения и так далее. С точки зрения, со ступени, которая обладает определенной ограниченностью. По крайней мере, может быть определена. Наше постоянное рассуждение в самых вов о хохма и том, что выше хохмы. А вот в случае обета привлекается нечто, возвышающееся над хохмой. Соотносимое с хохмой, как пэлэ. То есть, как то, что выходит, в принципе, хохма это все-таки не в некотором понимании разум. А пэлэ – это то, что над разумом, то, что надразумно. «Ундер коях эвдэм цудер грайхен гэхэр фун хохмас атея». И способность для того, чтобы добраться до вот этого уровня, который выше аж хохмы Торы. «Из добаидн митца дэмвус исройл кодмал атея». Откуда эта способность присутствует в евреи, берется в евреи. А берется она в евреи с точки зрения известного, то, что цитируется нами постоянно в другом хасидусе разнообразном, что евреи кодмула тейра, евреи предшествовали Торе. То есть, вот в этой тройке, святой благословен он, Исроэль и Кудши Брегу, Эрайса Исроэль и Кудши Брегу, Тора, Израиль и святой благословен он, они в совершенной степени одно, высказывается Зоар. В этом, ну, понятно, что Всевышний предшествовал мирозданию, он, собственно, творец. Предшествовали мирозданию и другие вещи, и среды их самыми ранними являлись евреи и Тора, которые находятся со Всевышним в особой степени единства. А вот из этой пары, Тора, еврейский народ, что является более первичным, что чему предшествует? И объясняет Мидраш, кажется, Тон Вильёу, что евреи предшествуют Торе. что следует из самой Торы, которая обращена к евреям. Der Verbund zwischen Eden mit Nebischen ist tiefer und gecher wie Teir. То есть, что это означает в переводе на более понятный, более обыденный язык? Это означает, что связь евреев со Всевышним, она более глубока, является более тесной, более глубокой, нежели Тора, нежели связь между Всевышним и Торой. Воз дер фар Исроэл афальпиши хоте Исроэл гу. По причине чего еврей, даже если он совершил грех, он все равно остается евреем. То есть он связан со Всевышним не только через Тору. Если бы он был связан со Всевышним только через Тору, ее выполнение, то, прекращая выполнение Торы, он переставал бы быть связан со Всевышним. Ну, скажем, лишался бы вот этого статуса еврейского. Но ситуация иная. Еврей связан со Всевышним еще более тесно, он как бы над Торой. Он между Торой и Всевышним. Помните, там про три узла, которые связаны один с другим. И о том, как еврей связан со Всевышним через Тору, а как он как наоборот Тора связана со Всевышним через еврея. Так вот, по той причине, что еврей связан со Всевышним и не только через Тору, а в основном непосредственно, по этой причине выполнение Торы не является решающим для этой связи, для его бытия евреем. Афила аид возгитни той рахмон элитлан, даже еврей, который не соблюдает, не дай бог, Тору вообще. Вертерни той сестрой хасвишолом, он ни в коем случае, не дай бог, не становится не евреем от этого. Можно говорить, рассуждать о его заслугах, о его награде, о его судьбе. Там, понятно, что это не идеальная ситуация, и поэтому Рэбе говорит, не дай бог. Но, с другой стороны, евреем, здесь Рэбе тоже говорит, не дай бог, не евреем он не становится, он не утрачивает свое еврейство, поскольку он предшествует Торе. Он дос дзигзихэ, если ныне наны дорим, и это выражается в идее обетов. То есть, то, что еврей предшествует Торе, выражается в том, что он может произвести нечто большее, нежели Тора. Вот это превосходство того, что производит с объектом обета обет, по отношению к тому, что производит с объектом жертвоприношения обращение, выполнение регламента жертвоприношения. Воздор дибру одам ту тейв, а к душе кефиры цойный. То есть, это выражается в том, что еврей способен по своей воле наделить святостью некий предмет в результате вот, совершения обета. Аз диакболы шибикарбонис, он диакболы шибикарбонис хулу, вне ограничений, вне регламента, которому подчиняются жертвоприношения и так далее. Дальше скобка. Но раф аль пикейн зайнан эйх недорим а митсва интейра. При этом, несмотря на, Рэбе оговаривает интересный момент, предупреждает возможный и естественный, в общем-то, вопрос. При этом обеты являются обязанностью из Торы. Вайл алы иньоним фун авейда завая. Почему? А потому что Всевышний обусловил этот мир таким образом, что все моменты служения ему вернис галы дуртейра. Они раскрываются через Тору, так или иначе. Даже те, которые, как мы видим из предшествующих рассуждений, превосходят Тору. В каком-то смысле вот, обладает большими возможностями, чем соблюдение регламента Торы. Алдерах виине натшува, на что это похоже? Здесь мы соприкасаемся, интуитивно было понятно, что где-то мы здесь пройдем близко. Соприкасаемся с параллельным рассуждением относительно тшувы. Что тшува, восэс гэхар фунтейра, которая выше Торы, и поэтому способны исправить то, что те проблемы, ошибки, которые совершены человеком на уровне выполнения Торы, регламента Торы, собственно. Так вот, тшува, которая выше Торы, кемамер рабасейну, согласно высказыванию наших учителей, шоулу летейрах мхойте ма онешей, спросили у Торы, грешник, как его наказать, в чем его наказание? Омра лахэм йови ошем хулю, ответила Тора, пускай принесет жертву за грех, и так далее. Шолу ла кодж бару хуну, спросили у святого благословен он, ответил, спросили вначале у Хохмы, Хохма, по-моему, не знала, что ответить, сказала, нет, если человек согрешил, то как это можно исправить? Тора ответила, пускай принесет жертву за грех. Спросили у святого благословен он, он сказал, я сочувы, пускай сделает чуву, ви скаперлей, и ему искупится. Аздерынья на чува кмкунт нит фунтейра, отсюда понятно, из самой этой агоды, понятно, что идея чувы, она вот выше Торы, она не из Торы. Спросили у Торы, Тора не предложила чуву как решение вопроса греха. Это решение предложил самолично Всевышний, как бы не через Тору. Аздеринин отшува кумт нит фунтуэра митсада цмо, норба митсада кожбуру биацми. То есть, получается, что идея чувы происходит не из Торы, как она сама по себе, как она может рассматриваться как нечто, некое отдельное начало, но от самого святого благословенного. Воздерфар го чува демкоях цум мималы зайн демхэсэн. По этой причине, по той причине, что чува выше, чем Тора, она может исправлять проблемы, которые находятся, какие-то недостатки, ошибки, изъяны, причиненные грехом, которые возникают на уровне служения на основе Торы. Восмигот фарфелт бекию матейра, то те проблемы, те недостатки, которые имеются на уровне выполнения Торы, веафальпикейн издавка туэра мигалы аидн, и несмотря на это, именно Тора раскрывает евреям вегендерев шорос векоихас фунчува. Повествует евреям, рассказывает и сообщает евреям о том, что вообще такая штука есть. О возможности и силе чувы. Да что там говорить, вот эта агода, которую мы привели выше, она же тоже не из пустого места. Откуда мы ее цитируем? Из источника, который относится к Торе. В данном случае это Мидраш Ялкут Шемейни, 43-я сноска, но это не играет большой роли. То есть, откуда мы узнаем, что чува заявляется как ответ на грех, как вот, решение вопроса греха самим Всевышним, а не Торой, из самой Торы. Ну и вообще, относительно Торы узнаем мы именно из Торы самой. Относительно чувы узнаем мы из Торы самой, несмотря на то, что чува выше Торы, и поэтому может исправлять те проблемы, которые возникают на уровне соблюдения Торы. Вот так же с обетом. То есть, обет, с одной стороны, выше, чем Тора, чем регламент Торы, чем жертвоприношение, но, тем не менее, сама идея обета, она излагается именно таки Торой. Скобка закончилась. «Он дозы за диасбора». Индем воздем коях и мейфинин анидорим гот аид, но хейдер эрверт михаев ин але михуев ин але андре митсезатыре. И вот в этом и заключается ответ на возникший у нас вопрос с точки зрения ряда мнений, что обет, который дает ребенок в возрасте до совершеннолетия, он будет, вот можно его рассматривать как обет, то есть он является обетом из письменной Торы. При таком подходе возникает хидуш, от которого вот Рамбам в заключительной редакции уходит, но, тем не менее, вроде в заключительной редакции комментарий Мишны уходит, и в Мишне Тойра вроде следует этому, но вот даже он, по некоторым мнениям, и другие решойним вообще придерживаются мнения о возможности, по крайней мере, в том числе, принятия обетов с точки зрения письменной Торы и в таком возрасте. До бар-мицвы. Чем же это обуславливается? А вот именно тем, что есть такая способность у еврея, которая наследуется им, как его еврейство, и которая присутствует в нем еще до того, как он становится обязан в других заповедях Торы. Вайлнедорим зайн фарбун мид зайн митсиюс вирис койдем летейра, поскольку недорим, поскольку обеты, как институт, они связаны с ним в той форме, в которой он предшествует Торе, как евреи предшествуют Торе, вот на этом уровне они связаны с ним. Не на том уровне, на котором еврей связывается со Всевышним через Тору, ну и как бы в этом смысле следует за Торой. Не в том русле, в котором его служение является наивысшей в нем точкой, а в том смысле, в котором он предшествует Торе. И в этом заключается хидуш муфлаасомухлыиш, который вот до бар-мицвы знает, как давать обеты, знает, пред кем он дает обеты, и поэтому его обет получается обетом из письменной Торы, способен изменить статус предмета, присвоив ему святость жертвоприношения вне всяких ограничений. До изнита зойны геди майлес адас. С точки зрения такого вот этих рассуждений, идея даса, воззрений, интеллектуального развития, в общем-то здесь отношения большого к этому вопросу не имеет. Досвет бешлейму сэрству авенер верта годль. Его дас ребенка складывается именно тогда, когда он становится по-настоящему взрослым. Вот как минимум при совершеннолетии, при достижении совершеннолетия. Нордосва возбоим из додер лиипалейс. А что же является решающим в данном случае, что наделяет его способностью давать обеты, которые будут обетами из письменной Торы с точки зрения данного подхода, а то, что он достигает возможности лиипалейс. Лиипалейс от слова яфли. Азендемзман кумкумт нимарайн димадрейга фунпеле. То есть на этом этапе в нем раскрывается, в него входит вот эта идея пеле, еврейского чуда. Пеле шебенишома шалимайлами ахохма. Пеле его души, которая выше хохмы, входит в него. Мы можем задать вопрос, теоретически, мы можем задать вопрос, а почему тогда он не обладает такой способностью прямо-таки с рождения? Ну или, по крайней мере, с того момента, как начинает говорить и может высказать обет. А потому что речь идет о раскрытии этого аспекта, и поэтому данная практика начинается, данная возможность появляется у него даже с точки зрения этого мнения, только начиная с года до бар-мицвы, когда вот это пеле его души, то есть тот уровень его души, который выше хохмы, входит в него таким образом, что способен к раскрытию, входит в него раскрытым образом.